Я прочитаю послание к Римлянам, 15 глава, 6 стих. Это будет фундаментом наших рассуждений. Дабы, с 5 стиха прочитаю. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, славу Божию». Тема, о которой мы рассуждаем сегодня, это единомыслие. Вообще, актуальна она или нет? На самом деле она очень актуальна, и она была актуальна во все времена и сейчас. Сейчас актуальность этой проблемы никуда не исчезла. Если мы рассматриваем приход Иисуса Христа на эту землю, обратите внимание, о чем Он говорил. Иисус Христос говорит, что «Я заповедь новую даю вам, да любите друг друга». То есть Иисус Христос учение как бы улучшает, усовершенствует и говорит, что раньше в Ветхом Завете было сказано «Око за око, зуб за зуб», а теперь я говорю вам «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и гонящих вас». Он говорит немножко совершенствованную вещь – это любовь, любовь друг к другу, любовь к ближним и любовь к врагам. То есть проблема действительно существовала, что люди были разобщены, разобщены не только друг с другом, но разобщены с Богом. И мы видим, что Иисус Христос на протяжении всего своего учения, Он всегда говорил, проводил такую линию, линию любви. И вообще, Иисус Христос для чего пришел на эту землю? Мы с вами знаем золотой стих Евангелия, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир и отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». То есть любовь, фундамент, который в Новом Завете Иисус Христос принес, это любовь, потому что ее действительно не хватало, и, к сожалению, сегодня ее тоже не хватает. Мы с вами читаем, что в последнее время люди будут самолюбивы, детям непокорны, сребролюбивы, но во главе стоит то, что люди будут самолюбивы. Если мы уже идем чуть-чуть дальше учения Иисуса Христа, когда начинаются послания, мы в каждом послании Петра и Иакова и все послания апостола Павла, мы видим, что апостолы немалую роль и немалое внимание уделяют к отношению друг с другом, к отношению с братьями и сестрами. То есть даже люди, которые принимали учение Иисуса Христа, фундамент которого является любовь, все равно со временем они не могли уживаться друг с другом. У них все равно появлялись разные мысли, споры, разногласия и так далее. И в каждом послании апостол Павел, апостол Иаков и Петр направляют на главную цель жизни христианина – преобразовать Христа, который является любовью, который должен излучать любовь друг к другу. Итак, разномыслие – это актуальное. Как тогда, так и сегодня. И сегодня, я думаю, недаром Бог нам преподает такую тему, чтобы мы еще раз обратили внимание на свое сердце, на свою жизнь и посмотрели на наши отношения друг с другом, насколько мы, как христиане, едины, насколько мы, как христиане, имеем одни мысли, насколько мы, как христиане, любим друг друга. Ведь Иисус Христос сказал ученикам, что если вы будете иметь любовь друг к другу, то весь мир узнает, что вы мои ученики. Итак, какие причины разобщенности? Для того, чтобы нам вникнуть в эту проблему или вникнуть в эти причины, нам необходимо посмотреть в самое начало. В самое начало, откуда все произошло. Итак, Эдемский сад, Адам и Ева. Сатана предлагает Еве вкусить плод, и он говорит ей, что будет, если она вкусит плод. «Вы будете как боги». Ева заинтересовалась. «Если я вкушу этот плод, я буду как боги». Желание быть равным Богу. Грех – это причина разобщения. И этот грех, на самом деле, он выражается в гордости. Мы чуть-чуть дальше посмотрим, почему гордость – это причина, ну, я бы сказал, 90% наших грехов сегодня. Причина разобщенности – это грех. Желание Евы быть равным Богу. Давайте вспомним примеры, кто хотел быть, равным Богу. Первая личность – это Люцифер. Помните, это был ангел, величественный ангел, ангел номер один, и он захотел быть равным Богу. Результат каков? Он был сброшен на землю, потому что равным Богу быть невозможно. Человек, который захотел быть равным Богу, вкусивший плод, потерпел крах. Он был выгнан из рая, произошло разобщение с Богом. И, кстати, не только произошло разобщение с Богом, но произошло разобщение друг с другом. Обратите внимание, что Адам говорит Богу, когда Бог ему сказал, что ты сделал. Адам говорит, это Ева виновата. Человек не признает своей вины, который уже отступил от Бога, у которого гордость в сердце. Он не может сказать, что я виноват, Господи, прости меня. Ева, в свою очередь, не признает своей вины, говорят, это меня соблазнил змей. Никто из них не может признавать своей вины. Что делать гордость с человеком? Человек, который хочет быть равным Богу, он не признает своей вины. Помните Корей? Написано, как Корей, в упорстве погибают, как Корей. Кстати, потомки Корея не все погибли. Мы читаем псалмы сынов Кореевых. Какой-нибудь псалом сынов Кореевых можете? Сестры с молодежи, сынов Кореев, любой псалом, как начинается? Как лань желает к потокам воды. Прекрасные псалмы, которые написали сыны Кореевы, если мы хронологически смотрим, кто это были люди? Это были люди, потомки Кореи, который погиб в упорстве. Он не признал своей вины, но его потомки не были с ним заодно. Они не гордились. Он не признает своей вины, он хочет быть равным Богу. Обвинение Бога в несправедливости – это последствия гордости. Как это происходит? Господи, ты несправедлив, ты мне дал жену, которая меня соблазнила. В свою очередь Ева говорит, несправедливость в том, что меня соблазнил змей. Вы знаете, сегодня тоже люди часто обвиняют Бога в несправедливости. Ты меня поместил в такие обстоятельства, поэтому я в таком социальном положении. Неверующие люди говорят, куда Бог смотрит, когда гибнут дети, а куда Бог смотрит, когда вот это и другое, и третье происходит. То есть люди хотят быть в центре всего и руководить то, что происходит, руководить Богом, говорить Ему, что нужно делать, а что не нужно. И последнее, что я вижу, что делает гордость с человеком, поставить собственное желание выше желания Божьего. У Бога желание было какое? Чтобы Адам с Евой его послушались, не вкушали с этого дерева. Но Ева посмотрела на плод, написано, он был вожделенный. Она его очень сильно захотела. И то, что хотел Бог, ей было неинтересно. Ей было интересно только ее желание, которое в данный момент у нее пробудилось. В качестве примера библейского я взял две церкви. Это Иерусалимская церковь, послание Иакова, и Галатийская церковь, послание Галатам. Это церкви, где очень ярко апостол Иаков и апостол Павел раскрывают проблему или результат проблемы, которая является в разделении мышления друг с другом, то есть не было единодушия в церквах, было разномыслие, была зависть, были споры, разногласия, и даже в Галатам апостол Павел переживает, боюсь, чтобы вы не съели друг друга, образно, потому что очень сильны были в церкви трения между собой. И еще почему я взял эти церкви, потому что у нас был лагерь, мы проходили послание Иакова свежо, в памяти и в голове. И Галата мы с молодежью тоже недавно разбирали. Итак, послание Иакова. Это Иерусалимская церковь. Проблема этой церкви была в том, что люди имели, вообще, на самом деле это не проблема, это достоинство в том, что в этой церкви были очень мощные пасторы. Это Иаков, это Петр, столпы церкви. Говорили очень прекрасные проповеди, но церковь, как мы читаем послание Иакова, он говорит, что вы вроде верите в Бога, но ваша вера, она далеко не та, которая должна быть. Ваша вера, она строится на собственном «я». То есть ваша вера, она... Вы верите так, как вы хотите, но не как Бог хочет. Вы не имеете веру Божию. Почему? Во второй главе мы читаем, вы пересуживаете, уже Максим говорил об этом, пересуживаете, вы становитесь судьями с худыми мыслями. Что значит пересуживаете? В контексте этого вопроса была ситуация, описывает Иаков. В ваше собрание заходит человек богатой одежды, вы его садите сюда, ну, поближе вперед, потому что вы от него можете иметь какие-то какую-то привилегию, выгоду. То есть с корыстными мыслями вы садите человека вперед, думая, что вы от него обогатитесь. А бедного человека вы, а ты поди сядь там. То есть Бог... Они становятся судьями, пересуживая то, что Бог решил бедного спасти и богатого. Но члены церкви, Иерусалимской церкви, думают так, что «то нет, мы лучше вот этого члена церкви себе возьмем, а того бедного пускай он больше не приходит на наши собрания». И тем самым пересуживайте. Что значит пересуживайте глубже? То есть человек становится на место Бога, говоря, что вот этот член церкви нам интересен, а вот этот нам не интересен. Наши желания больше желаний Божьих. Бог хочет спасти любого грешника, а я хочу, чтобы в нашей церкви был человек, от которого я получу какую-то выгоду. Еще в чем проблема была? В 3 главе «Немногие делайтесь учителями», начинается 3 глава послания Иакова. Желание учить, а не учиться. Результатом такого состояния – грубость. Потому что мы читаем ниже, не может из одного источника течь сладкая и горькая вода. То есть вы устами можете благословлять и устами можете проклинать, устами можете обвинять того или другого брата или сестру. Не может такого быть. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое, мы ниже читаем. В 4 главе «Откуда у вас вражды и распри?» Эти люди всегда недовольны, которые завидуют. Не отсюда ли от воюющих вожделений ваших? Вы просите и не получаете, потому что просите не на добро. Проблема этих людей была в том, что вера, которую они имели, они хотели для собственной выгоды, не так, как хочет Бог верить, любовью служить друг другу, но чтобы получать какую-то выгоду материальную, ну или даже духовную. Давайте посмотрим послание Галатам. В 3 главе пишет апостол Павел, «Вы остались без Христа». В чем была проблема? Если в целом посмотреть на послание Галатам, мы видим, что первые 3 главы апостол Павел очень сильно защищает благовествование, которое он им преподавал. И как он к апостолам пришел с благовествованием, апостолы его поддержали. И потом, как он Петра обличил, доказывал, что благовествование, которое он говорил, оно истинное. И вот 3 главы. Как же вы, галаты, ушли от благовествования, которое я вам преподавал, и стали снова полагаться на закон? То есть появились в церкви некоторые люди, которые сказали, что учение Павла не совсем верное, все-таки для спасения нужно исполнять закон Моисея. Для чего это надо было на самом деле? Дело в том, что если принять учение Христа, это значит, что в церкви все люди равны. Нет евреев, нет язычников, нет обрезанных, нет необрезанных. А принять учение Моисеева, это значит, что евреи все-таки классом выше, обрезанные тоже имеют какое-то привилегие перед Богом. И на самом деле корень и причина то, что отступили от Христа, вот это законничество, оно выражалось в гордости людей, в классовом превосходстве. И еще законничество – это средство доказать, что я лучше другого. Законники в мелких вещах праведные, а в крупных – ненавистники, нелюбовны к ближним. Какой можно сделать вывод? Причина разобщенности, разномыслия – это в том, что на первом месте в нашей жизни – это собственное «я». Вера, церковь, все, что я делаю для себя, для своей выгоды, чтобы мне было хорошо, но не так, чтобы было хорошо Богу. Богословие, этот термин называется эгоцентризм. Эгоцентризм – это когда в центре находится собственное эго. И я нарисовал такую схему, чтобы нам было понятно. Если я эгоцентричен, что порождает эгоцентризм? Пожалуйста, можешь высветить? Эгоцентризм, по-другому можно назвать гордость. Обратите внимание, что гордость порождает. Зависть, нелюбовь, ссоры, распри, осуждение, даже убийство. Все эти грехи, они преследуют сегодня человечество. И, к сожалению, иногда бывает такое и в церкви. Когда человек уходит от Евангелия, уходит от Иисуса Христа, и в центр своей веры, в центр своей жизни ставит «я». И обратите внимание, что получается. Зависть, нелюбовь, ссоры, распри, осуждение, убийство. К этому списку, кстати, можно добавить еще многие. Многие грехи. Но корень этих грехов – эгоцентризм. Корень этих грехов – гордость. Что делает Иисус Христос, чтобы решить проблему разобщенности друг с другом? Иисус Христос превращается в раба, умывает ноги нам, идет вместо нас на крест, чтобы сказать: «Я этого не заслуживаю, но ради Тебя, чтобы Ты мог увидеть мою любовь к Тебе, чтобы Ты мог во мне укрыться и быть по-настоящему счастливым». Обратите внимание, Иисус Христос не приходит на эту землю, чтобы доказать всем, что Он сильнее, что Он могущественней. Он не пришел с мечом, чтобы доказать, что Он сильный, но Он приходит и становится рабом. Рабом, чтобы человек, увидя по-настоящему Иисуса Христа, он мог увидеть, что Бог настолько любит человека, что Он спустился до таких низов, чтобы иметь с нами общение. Евреям 2 глава, 8 стих, мы пишем: «Все покорил Бог под ноги Его, под ноги Иисуса Христа». Как Бог покорил? В том, что Иисус Христос пришел на эту землю и любовью смог покорить человечество. Обратите внимание, Бог пришел на эту землю, чтобы быть центром жизни человека. Только в этом состоянии человек может быть по-настоящему счастливым. Потому что Бог сотворил человека –